Госпожа Фокина, как вы считаете?
Ничего случайного не бывает. Каждая случайность – это признак какой-то закономерности. Меня смущает формулировка темы, почему религиозная группа или община взялись за оружие. Как-то уж больно категорично сформулирована эта тема. Даже по такому страшному эпизоду, который случился в Тюбинской области, нельзя говорить, что взялись верующие за оружие. И потом вот это желание сейчас же немедленно из двух определений выбрать одно и сразу же определить, что это такое, это тоже, по-моему, не очень продуктивно. Были и до этого случаи, и криминальные случаи, и с убийствами, с массовыми убийствами, побеги были с жертвами. И все это укладывается на общую статистику довольно ординарно. Я бы вот о чем хотела поговорить. Ведь началось-то все-таки все с убийства гражданского лица, и убили его полицейские. С этого надо начинать. И хотела бы напомнить одну истину, которую знает каждый инженер-механик, что любое давление, любая сила всегда вызывает реакцию. Очевидно, давление, скорее всего, которое испытывают религиозные меньшинства, в частности, исламские меньшинства в Казахстане последние несколько лет, оказалось настолько, что реакция стала очевидна всем.
Господин Косиченко, о чем свидетельствуют последние события, особенно в Актобе и Актобинской области?
Я поддерживаю Нинель Фокину в том, что постановка вообще-то темы нашего круглого стола довольно жесткая и какая-то предопределенная. Тут очень много разных аспектов. Относительно самих событий я располагаю только официальной точкой зрения, поэтому могу на вопрос Нинель Фокиной, может быть, немножко уточнить, чем является, так сказать, религиозный экстремизм или исламский там экстремизм. В экспертной среде в последнее время сложилось такое словосочетание, такое понятие, как религиозно мотивированный экстремизм. То есть это экстремисты или террористические акты, которые прикрываются, в общем-то, исламской или другой религией, фразеологией. Такие возможности прибегания к священным текстам различных религий у экстремистов есть, потому что практически все священные тексты, если вырывать их из контекста, в той или иной мере содержат в себе довольно-таки жесткие формулировки, рекомендации. Вот ими и прикрываются вот эти противоправные действия. Теперь здесь несколько источников. Вообще, когда протестный потенциал вырывается, то он предварительно где-то же складывается. Из социальной сферы происходит, и в религии есть наработки. Мы же вот открылись миру относительно недавно, и наивные достаточно в этом отношении. А радикализм религиозный, он давно сформировался. У него есть различные течения, направления. Он активно финансируется, он используется в геополитике, в политических, геополитических целях. Многие державы прибегают к манипулированию вот этим протестным потенциалом, ну, в своих национальных или региональных целях. Поэтому ситуация исключительно сложная. Кроме того, на юге, южнее Казахстана, Таджикистане, Кыргызстане события, видите, в контексте вот этого географии, довольно жестко там проявлявшихся террористических актов, это Бог нас миловал, долго мы избегали, у нас не было этих серий таких событий. Но удивляться не приходится, потому что современный мир вообще он нестабилен, имеет различные формы выражения этой нестабильности. Вот мы, я думаю, столкнулись с этим очень сложным клубком причин и следствий из них, о которых мы сейчас вот говорим.
Господин Телебяков.
Я считаю, что в данном случае, как правило, это всегда конгломерат различных причин. Здесь присутствует и криминальный элемент, здесь социальное недовольство, здесь дискриминация по религиозному признаку. И вот все это вместе вкупе вот дало вот такой взрыв, который произошел в Актюбинской области. Мне часто спрашивают, почему это происходит именно в Актюбинской области. Но я считаю, вы знаете, что, как правило, обычно на периферии очень остро встают вопросы, во-первых, социально-экономические. Конечно же, я считаю, что если бы у людей была бы работа, крыша над головой, если бы не было этой чиновничьей вакханалии, коррупционной дискриминации, притеснения, если бы не было вот этой вот вопиющей социальной контраста в пропасти между богатыми и бедными, вот эта тотальная безработица, плюс к этому еще прибавляется и наркотрафик. Если бы всего этого не было, я думаю, конечно бы религиозно религиозный экстремизм, те идеи радикального ислама, они отнюдь, конечно, бы не привились бы в этой почве. Я думаю, чтобы среда бы отторгла. Я считаю, что все вот эти идеи экстремистского толка, они, в принципе, знаете, как вирусы, они витают во всех странах. Подобные люди, подобные взгляды, тем более сейчас, когда глобализованное такое информационное пространство, и все идеи свободно перетекают из одной страны в другой, именно они приживаются и начинают приобретать форму такой злокачественной опухоли, угрожающей всему организму, именно там, где этот социальный организм предельно ослаблен, истощен внутренними болезнями. Я считаю, прежде всего, виноваты власти, и косвенным образом, в общем-то, этого не подтверждают хотя бы тем, что после этих событий был снят аким области. Но, к сожалению, мы не услышали этих объективных оценок, причин, почему он был снят. Но всем было, конечно, ясно, что, по сути, это был провал социально-экономической политики, которая проводилась в этом регионе.
А господин Муменов?
Как исследователь истории ислама и как гражданин, член гражданского общества Казахстана, я должен отметить две вещи. Первое, вот сравнить с момент с развала Советского Союза и через 20 лет независимости. Вот разрешили свободу вероисповедания. Жизнь не стоит на одном месте. Вот мы вот через 20 лет имеем какие-то результаты. У этого результата, по-моему, есть две стороны, которые надо здесь упомянуть, отметить. Первое, что есть роль внешнего фактора. Актюбе – это северо-западная часть Казахстана, и внешний фактор здесь очень влияет, и внешний фактор, конечно, будет действовать в сторону своих интересов. Поэтому здесь возникает, как возникают эти религиозные группы? Конечно, они нелегально сюда привозятся, нелегально распространяются. Конечно, можно предъявлять претензии разным сторонам, но факт есть факт. Второе. До еще истории воссоединения или там Российской империи, периода Советского Союза, нормальное развитие традиционного мусульманского общества в Казахстане было прервано. Многие традиции были забыты, а традиционный ислам, он всегда был на стороне общества, за стабильность, за мир в обществе. Это, к сожалению, разрешили свободу вероисповедания, а движение в сторону восстановления вот этого традиционного ислама проходит очень медленно. И вот от того, что казахи когда-то следовали своим культурным традициям, сейчас им навязывают в условиях свободы, им не хватает информации, в итоге мы имеем вот такие эксцессы, такие группы появляются. Я вот появление этих групп вижу, первое, нелегальную деятельность, во-вторых, религиозную неграмотность, в-третьих, незнание своей истории. В итоге все это дает вот такой неудовлетворительный положение дел.
Господин Муменов, а вы не могли бы уточнить, кого вы имеете в виду как внешний фактор?
Это не секрет, что на постсоветском пространстве активно действуют многие религиозные группы, и есть среди них легальные и нелегальные. Мы даже называем этих деятелей по странам, например, арабский ислам, турецкий ислам, пакистанский, иранский ислам. И нельзя забывать, что рядом находятся великие державы, Россия и Китай, для которых ислам тоже играет роль в этих странах как внутренний фактор. И государственные структуры в этих странах как раз-таки ислам рассматривает уже не как положительные религиозную систему.
На этот же вопрос генерал Амирбек Тогусов, бывший вице-министр обороны Казахстана, высказал следующее мнение.
Сегодня во всех случаях почему-то валит, так сказать, на религиозный экстремизм. Откуда он, этот религиозный экстремизм? Сегодня я считаю, что весьма актуальным в Казахстане является социальный экстремизм. Люди доведены до отчаяния, особенно в Кинкьяке, где безработица, бездушное отношение местных органов за решение социальных проблем. Коррупция, воровство, беспредел со стороны полицейских, почему и произошел этот конфликт. Вот основные причины. Во всех этих лежит не религиозный экстремизм, а социальный. Недавно на ваших страницах вот Талгана Бетолиева говорила как раз о том, что сегодня на Западе люди готовы, если есть необходимость пролить кровь для изменения создавшейся политической ситуации, они готовы к этому. И вот первое проявление – это взрывы в этих КМБ Актюбинской восстания, это Кинкьякские события и ряд других. Я сегодня вижу, что идет по нарастанию. Почему? Потому что протестная среда, социальные вопросы сегодня не решаются. Туда в Актюбинскую область, не спецназ нужно было посылать, а мадам Абдыкалыкову, министра труда и социальной защиты. А Ким должен был туда прежде всего поехать вместе с департаментом занятости социальных программ, внутренней политики, а потом уж прокурор-следователь для того, чтобы разобраться. Этот рецидив сегодня не ликвидирован. Я не удивлюсь, если через полгода, через год там же возникнет снова социальный взрыв. При такой ситуации человек, который упирается в беспредел, который не может сегодня решить свои социальные проблемы, который идет в Акимат, в другие структуры, когда он встречает отказ, судебные органы на коррупционной основе засуживают этих людей, что им остается? Взрывать себя и проводить другие крайне экстремистские, так сказать, методы борьбы за свою социальную жизнь, за защиту своих близких и родных. Вот в чем корень.
Переходим ко второму вопросу. Почему религиозные группы взялись за оружие? Господин Телебеков, вы можете сказать, почему?
Я еще бы хотел бы в этой связи упомянуть, вы знаете, вот тревожный симптом, то, что в Казахстане возросло количество людей, кончающих самоубийством. Случаев суицида стало очень много. Так вот, я считаю, что вот этот суицидальный синдром, это своеобразная прелюдия к террору, что люди, склонные к самоубийству, это завтрашние потенциальные террористы, потому что у каждого самоубийцы возникает мысль, почему я должен один уходить из жизни, не захватить ли мне тех, кто виноват в моих страданиях, в том, что сегодня мы живем в таком обществе. К сожалению, власти абсолютно не обратили на это внимания. И я считаю, следующая эволюционная ступень вот этого суицидального синдрома, вот это, я думаю, что рост все-таки терроризма, рост экстремизма религиозного, политического, криминального экстремизма. И я считаю, что действительно этот фактор будет нарастать, и в этом причина того, что сегодня люди берутся за оружие.
Господин Муминов, у вас есть ответ на вопрос «почему»?
В общем, ислам бывает разный, и здесь есть момент веры. Вот это тоже нельзя упускать из виду, только на социальные причины или там на ситуацию в регионе обращать внимание здесь бесполезно, потому что религия – это очень тонкая идеология, которая связана с верой, а внутри ислама мы имеем различные группы. Я говорил о традиционном исламе. Это одно учение, одна практика, где люди больше направлены на то, чтобы думать о потустороннем мире, выполнять свои религиозные обязанности. Другие учения, они как раз-таки призывают к джихаду, к отчужденности. И смотря какая религиозная группа действует, такой результат мы будем иметь. Поэтому, когда говорим об исламе, нельзя только ограничиваться, нельзя одним словом «религия». А религии-то разные. И то, что у нас в Казахстане творится, когда появляются новые группы, которые нетрадиционны для этого региона, которые политизированы, то, что мы называем исламизмом, и они чужды этому региону, об этом надо подумать. Когда молодого человека вербуют, его учат и ему объясняют по такой простой схеме, что ты мусульманин, ты чужд этому региону, твоя культура другая, ты другой, следующим шагом ты должен отойти от этого общества, совершить хиджру, переселение, потом уже бороться против неверных. Появляется момент шахидства, привести себе жертву ради религии и в конце концов ускорить свою кончину, приближая этом и конец света, и приближение рая. Конечно, вот такая идеология – это очень большая сила. Тут не имеет значения, что богатый регион, человек работает или не работает, это меньше имеет значения. Здесь больше, я бы сказал, о зомбировании. И вот эти молодые люди, которые были обмануты, на это надо обратить внимание. Откуда эти проповедники пришли? Какие цели они преследуют? Почему они вербуют из числа местной молодежи себе вот таких исполнителей? Вот это вопрос очень интересный и заслуживает изучения.
На этот же вопрос директор среднеазиатской программы фонда «Мемориал» Виталий Пономарев высказал следующую точку зрения.
В целом, если мы говорим о появлении такого, скажем, религиозно мотивированного насилия, то есть насилия, исходящего от определенных исламских групп, то здесь, конечно, два основных фактора. То есть, с одной стороны, проникновение джихадистской идеологии в Казахстан. Часто казахстанские эксперты, они там говорят о социальной почве, но независимо от социальной почвы, проникновение таких идей может идти и даже в относительно благополучной социальном плане стран. А второй фактор – это, конечно, действие силовых структур, спецслужб, которые в рамках кампании борьбы с терроризмом, экстремизмом, они действуют неизбирательно, они сами практикуют зачастую незаконные, прямо иногда скажем, преступные методы. И вот эта неизбирательность, неоправданно широкий круг тех людей, которые подвергаются репрессиям, хоть этих мероприятий, они тоже заметным образом раскачивают ситуацию. И когда я встречался вот с представителями некоторых этих групп и родственниками тех, кто был осужден, и с самими теми, кто подвергался пыткам, там, различным другим формам давления, то можно удивляться, что вот такое как бы противостояние с государством в насильных формах может носить вот при такой ситуации намного более широкий характер, чем то, что мы видим сейчас.
Госпожа Фокина, вы согласны с мнением вашего коллеги из Москвы?
Я стою на такой позиции, что идеология идеологии, но первично все-таки базис. А базис – это социальная база, социальные условия. Просвещенные, сытые, образованные, здоровые люди меньше подвержены вспышкам насилия. Это тоже аксиома. А вот как раз с этим-то у нас и неважно, где это обстоит.
Господин Косиченко, вам есть что добавить или высказать?
Есть такой в экспертной среде известный путь от религии к религиозной радикальной идеологии, а от нее таким активным противоправным действиям. Вот я думаю, вот второй сегмент этого пути, вот допустим, усвоение радикальной идеологии, а затем переход к противоправным действиям с применением в том числе оружия, вот надо бы в Казахстане как следует исследовать, найти его конкретные формы. Конечно, тут в какой-то момент вплетается и является весомым аргументом социально-экономическое положение. Но события вот на Ближнем Востоке, Северной Африке в разных по уровню жизни странах демонстрируют примерно одинаковые схемы протеста, непреклонность. То есть идеологическая составляющая очень велика. Потому что, в принципе, запас терпения у народа тоже велик. Ну, может быть, можно сказать, что он пришел к исчерпанию на западе Казахстана, что вряд ли. Я думаю, что разрешение себе права поступать противоправно, опираясь на радикальные исламские, в данном случае, идеологии, это вообще-то сфера идеологическая. Тем более, что мы знаем, что и по международному опыту, что отстаивая свою правду перед Аллахом, люди не боятся смерти. А вместе с тем страх смерти или жажда жить, так сказать, несмотря на суициды, все-таки преимущественно превалирует в человеческой личности. Тут действительно надо, чтобы человек глубочайшим образом проникся радикальной религиозной идеологией, и тогда уже действуя в русле, вот происходит то, что, чего мы явились свидетелями.
Переходим к третьему вопросу. В Казахстане уже не первый раз звучат призывы запретить ряд неформальных религиозных групп. Поможет ли запрет решить проблему наличия в Казахстане различных неформальных религиозных групп или сект? Что необходимо предпринять властям Казахстана, чтобы не допустить усиления радикального ислама? Господин Муминов.
Во-первых, есть в отношении ислама слабость понимания законности. Когда мы говорим о законе, и существует какая-то статья, и мы определяем, что какая-то церковь действует и имеет свой устав, программу. Но все это разработано на основе европейского материала в отношении христианства. Все это верно. Но в отношении ислама вот это наши понимания, наши термины юридические, они не соответствуют. Потому что в исламе отсутствует церковность, иерархия. И в исламе нет посредника между Богом и верующим. Поэтому вот всех мусульман, мы говорим, представляет Духовное управление мусульман Казахстана. Это в какой-то мере неправильно. Там все-таки в аппарате работает всего 10 человек, как они будут управлять страной. И каждый человек свое видение ислама, то, что ему говорит его непосредственный имам на месте, даже глава неформальной организации или группы, для него это и есть истинный ислам. И в этом отношении, в отношении ислама, очень трудно все как-то оформить законно. Поэтому я считаю, что здесь очень много проблем. И обычно вот эта новая группа, они появляются и распространяются нелегально. Их деятельность происходит нелегально. Как это можно отразить в законе? Очень трудно. Поэтому, я не знаю, здесь надо очень хорошо подумать насчет понятия духовного управления мусульман Казахстана или как физическое лицо или юридическое лицо мечеть такая-то, такая-то, такой-то области. Здесь, по-моему, еще, я сам не юрист, но юристам надо тут еще надо поработать. А что касается единства казахского мусульманского общества, всегда в Казахстане до русского владычества существовал традиционный ислам, и как-то легко было управлять этой массой. И в этом большую роль играла конфессиональная система образования. Правители оказывали помощь в строительстве, содержании конфессиональных учебных заведений и других сакральных объектов. Этим как-то государство активно влияло на ситуацию религиозной области. Сейчас, конечно, мы живем совсем другое время, другая у нас ситуация, но можно было как-то брать положительное, полезное из старого и из нового системы. А что касается других религиозных групп, очень много, я знаю, общественных организаций, которые как НПО зарегистрированы, а ведут религиозную деятельность. По-моему, этому надо положить конец.
Я предлагаю послушать мнение генерала Тогусова по данному вопросу.
Сегодня государство должно повернуться лицом к решению прежних социальных вопросов и проблем, к созданию элементарных условий для простых граждан. Прекратить тотальной коррупцией, привести в нормальное положение акиматы. А куда сегодня простой человек пойдет, если ни к мулле, ни в мечеть или ни в церковь? Ему некуда идти. А те, которые заинтересованы в каких-то этих, естественно, они будут очень приветливо с ними разговаривать. Они будут их настраивать, так сказать. Отсюда и появляются вот такие крайние поступки, крайние меры. Поэтому мы сейчас вошли в активную стадию социального экстремизма. И те события, которые произошли в последнее время в арабских республиках, если не будут изменений, они придут и к нам.
А, господин Косиченко.
Действительно, в исламе очень много течений. И как бы ставить в равное юридическое положение течения, которые за рубежом зарекомендовали себя как антигосударственные, антиобщественные, не следует. Не надо бояться. Я часто слышу мнения правозащитников, которые говорят, если мы начнем каким-то образом ставить в жесткие юридические рамки новые религиозные движения, то мы получим обратный эффект. Они уйдут в подполье, агрессивность их увеличится и так далее. Но тем самым они себя покажут в истинной сущности, если они готовы вести такие действия. Я думаю, что надо противостоять некоторым течениям ислама в Казахстане. И роль государства здесь по-прежнему велика. Мы сделали ошибку в экономике, когда решили, что рынок сам все расставит по местам. То же самое происходит и здесь. Вот в такие периоды социальных сломов, нестабильности, роль государства во многих сферах должна быть определенной и значительной. Я внутренне согласен с тем, что хорошо бы, если бы религиозную сферу регулировало гражданское общество. Это было бы как-то более адекватно сущности религии. Но у нас нет гражданского общества, оно не способно сейчас это регулировать. Конечно, можно возразить, что ждать, пока оно разовьется. Какие-то элементы есть. Если ясно вот так концептуально говорить, я считаю, что отдельные формы взаимоотношения государства и религиозных объединений можно поэтапно передавать как бы в сферу влияния гражданского общества. Какие-то наиболее существенные и связанные с государственно-конфессиональными отношениями, законодательное регулирование этой сферы государство должно оставить у себя. Вот за время, прошедшее с 1992 года, закон о свободе вероисповедания религиозных объединений именно тогда был принят, и он у нас действует. Две попытки в 2008-2009 году не увенчались успехом для их инициаторов. Но все-таки за этот срок, за это время государство наработало и приобрело опыт взаимодействия с религиозными объединениями. И вот такого открытого, чистого, демократического взгляда, распахнутого навстречу всем религиям в Казахстане, уже нет. И может быть правильно.
Следующее слово господину Телебекову.
Когда государство чрезмерно использует репрессивный аппарат, я считаю, что это в большей степени говорит не о силе, а о слабости государства. Даже сам вот этот маленький, может быть, признак, то, что на эту встречу сегодня не пришли люди, которые отвечают за этот сектор, представители агентства по делам о религии, представители КНБ, то есть люди, которые, казалось бы, по долгу своей службы должны использовать любую трибуну, чтобы донести свои взгляды, свою философию, свои рецепты. Невольно возникает выбор. Значит, им просто нечего сказать. Значит, они боятся выходить на такие дискуссии. Значит, они боятся быть разоблаченными в своей непрофессиональности, в своей слабости. Именно поэтому наши чиновники не поехали, допустим, в тот же Актюбинскую область, ни министр труда, ни главный муфти. Люди прекрасно понимают, что они не будут поняты, что их никто не будет слушать. Они боятся обнажить, разоблачить себя, свою несостоятельность. Я думаю, в этом прежде всего тоже одна из причин того, что государство привыкло уповать исключительно на силовые методы, не утруждая себя какими-то интеллектуальными усилиями. И даже последний пример, когда государственные СМИ показали, что вот назначен имамом в этой взрывоопасной зоне этой мечети, назначен молодой совершенно юноша, ну, я считаю, по логике вещей туда должен был поехать главный имам города Алматы, главный имам города Астаны. То есть, понимаете, люди, которые действительно имеют огромный опыт. Но ведь не поехали. Почему? Да потому что не хотели покидать теплые, насиженные, доходные места. И вот эта алогичность, абсолютная абсурдность действия государства, оно еще раз показывает электорату, показывает людям, что очень часто власть, ее представители представляют себе образцы какие-то деградированные чиновники, которые не способны принимать какие-то элементарные решения, иногда в простейших ситуациях. Что касается вопроса, как мы можем противостоять религиозному экстремизму, я думаю, что прежде всего люди должны видеть альтернативу этим крайним экстремистским взглядам. Они должны видеть другую, альтернативную, более притягательную и благородную модель ислама, которая отличалась бы от той скомпрометирующей себя политики духовного управления мусульман Казахстана и тех крайних вот фанатиков, которые призывают к оружию, к смерти, к братоубийственной войне. Они должны увидеть эту иную альтернативу, но государство не дает, оно почему-то не в состоянии, не может или не хочет. Иногда у меня невольно возникает подозрение, что политики заинтересованы в том, чтобы поддерживать этот вот тлеющий костер в таком вот религиозного экстремизма, в таком вот состоянии, дабы можно было бы его в последующем использовать в своих политических целях.
Что думает по данному вопросу господин Пономарев?
Ну, запрет сам по себе, он не решает как бы проблему. Более того, как показывает опыт Узбекистана, где не только запрет, но и крайне жестокие массовые репрессии, в честь которых прошли десятки тысяч верующих, но это как бы не сняло проблему, и напряженность воспроизводится. Более того, увеличение масштаба репрессий, оно приводит к тому, что и какие-то акты насилия тоже становятся более многочисленными. А то, что надо сделать, ну, во-первых, нужно серьезное изучение ситуации, потому что на самом деле до сих пор нет ни одного серьезного исследования, какова ситуация с насильственными, но с джихадистскими группами в Казахстане. Вот то, что я видел в публикации, там часто не отделяют джихадистские группы от просто независимых исламских групп, которые не признают руководство духовного управления и нуждаются в пересмотре метода действия правоохранительных органов спецслужб. То есть они должны быть поставлены в рамки закона. Вот. Ну и много-много других факторов.
Уважаемые дамы и господа, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии.